Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи с студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Приветствую вас, Андрей Александрович.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем с такой вот довольно запутанной, с моей точки зрения, может быть, и в юридическом смысле ситуации. Марк Милли, представитель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов, равно как и министр обороны Ллойд Остин, на пресс-конференции друг за другом повторили, еще раз повторили, кстати говоря, не в первый уже далеко, что США и НАТО с Россией не воюют. У нас говорят, что мы воюем со всем блоком НАТО вообще и с Соединенными Штатами в частности через, ну, понятно, посредством каких инструментов. Вот с вашей точки зрения, где лежит вот эта граница? Вот это непосредственное участие Соединенных Штатов и НАТО, разведывательной информации, поставкой вооружений и прочее, и так далее, и так далее. Нами интерпретируется как участие в конфликте, они считают, что с Россией не воюют. Где граница?
Ну, границу они проводят там, где захотят, в каждом конкретном случае. Потому что, если вы вспомните угрозы, которые сыпятся со стороны Соединенных Штатов или Евросоюза в адрес государств, которые просто сотрудничают, продолжают нормальные экономические отношения с Россией, не говоря уже о сотрудничестве в каком-то там военно-техническом плане, они говорят, что это прямое участие в конфликте на стороне России, если вы сотрудничаете с Москвой. А когда это касается непосредственно там Евросоюза или Соединенных Штатов, они тут же говорят, нет, мы не воюем. Хотя мы все с вами прекрасно понимаем, что там есть наемники из этих стран, что они поставляют вооружение, в том числе тяжелые вооружения, что они финансируют Украину, в том числе вооруженные силы. Поэтому то, что они участники такие полноформатные, скажем так, участники конфликта, я думаю, ни у кого сомнений нет. И они сами на самом деле так считают, потому что, вспомните, тому же Китаю предъявляли претензии, что он чуть ли не является участником конфликта на стороне России. Того же самого Борреля, этого клоуна европейского, можно вспомнить, когда он говорил министру иностранных дел Китая о том, что ЕС будет рассматривать как непосредственное участие Китая в конфликте, если Китай там какие-то вооружения или военное техническое сотрудничество будет продолжать с Российской Федерацией. И, собственно, сам Боррель признался, что на вопрос, который ему задал китайский дипломат, почему вы запрещаете нам поставлять, например, вооружение России, если сами поставляете вооружение Украины, у Борреля никакого ответа не было. Он, собственно говоря, и когда общался с журналистами, рассказывая об этой встрече, тоже никакого ответа на этот вопрос придумать не смог. Поэтому, ну, мы с вами постоянно говорим о каких-то двойных стандартах. Ну, вот один из таких примеров. Конечно же, весь мир считает, что США, Евросоюз, так называемый этот западный блок, ведет с Россией полномасштабную войну. В экономическом плане, в военном. И то, что война эта ведется непосредственно на поле боя, скажем так, руками и жизнями украинцев, ну и наемников западных, это тоже все прекрасно видят и понимают.
Ну, тут, кстати говоря, самого Борреля можно процитировать, который сказал, что если мы перестанем осуществлять вот ту деятельность, которую мы осуществляем, Украина продержится ограниченное количество времени. Тем самым подтвердил. Да. Но вот смотрите, может быть каверзный, может быть острый и неприятный вопрос. А вот когда мы помогали Донбассу, мы участвовали в войне против Украины, наших вооруженных сил не было, наша, так сказать, техническая какая-то еще гуманитарная и другая помощь была, добровольцы тоже были. Как здесь трактовать?
Да точно так же и трактуйте. Мы никогда не скрывали, что мы оказываем помощь Донбассу. И мы постоянно это показывали, и средства массовой информации, огромное количество помощи, которая отправлялась, в том числе гуманитарной помощи. И то, что Россия была также участником Минских соглашений, которые о судьбе, собственно, Донбасса, Луганска и заключались, они должны были привести к мирному разрешению этой ситуации. Это же совершенно очевидно, и, в общем, никто же этого не скрывал. Другое дело, что Россия, подписав мирные соглашения, намерена была следовать четко тем правилам, которые там установлены. А Запад, ну, в общем-то, признал уже сегодня, что шел на откровенный обман. Конечно, мы поддерживали Донецкую и Луганскую республики, но мы поддерживали их, постоянно подчеркивая, что это территория Украины. И цель нашей поддержки – наладить там нормальную мирную жизнь, потому что без этого люди, которые там проживают после стольких лет войны, они, конечно, им было бы тяжело пойти на, скажем так, какую-то интеграцию в составе украинского государства, даже если бы это была федерация или там конфедерация, еще какие-то условия. Вспомните, там же специально оговаривалось, что должны быть приняты специальные законы на Украине на уровне конституционных законов об интеграции этих территорий. Поэтому, да, мы были полноформатными участниками этого всего процесса. Без этого и невозможно было.
Я бы, кстати, еще упомянул один пункт Минских соглашений. Это амнистия, которая украинским режимом не была принята. В отличие, кстати говоря, от России в Чечне. Мы же объявили амнистию, сказали, что те, кто не причастен к тяжким преступлениям, мы, так сказать, обнуляем всю ситуацию и начинаем жить мирно. Вот это, по-моему, тоже важно. А об этом мало говорят.
Ну, амнистия – это был один из ключевых пунктов. Конечно, Алексей, вы правы совершенно. Да, один из ключевых пунктов, потому что это гарантировало как раз людям, что их не будут преследовать, в первую очередь не будут преследовать по политическим причинам. Ведь в этом был смысл этого соглашения. И вспомните, когда каждые полгода продлевали санкции против России, страны Евросоюза, они нам что говорили? Что отсутствует прогресс в выполнении Минских соглашений. Это была официальная позиция Евросоюза, почему продлеваются санкции. Ну и вопрос, что Россия должна была принять амнистию, Россия должна была принять конституционные законы об реинтеграции, Россия должна была выполнить все эти условия, в том числе поправки в Конституцию Украины внести. Ну, совершенно очевидно, что это был обман. И, к сожалению, мы просто обладаем огромным терпением и постоянно пытаемся себя убедить, что партнеры с нами действуют добросовестно.
Я бы, кстати, отметил еще среди всех этих споров, вот часто говорят оппоненты, что, дескать, против нас приняты санкции, значит, мы виноваты. Но не оговаривают, что это санкции группы стран, а не мирового сообщества. И тут вот такая вот юридическая какая-то вилка получается, приходится оправдываться. Вот, по-моему, надо тоже на это внимание обращать.
Я согласен, просто, понимаете, это группа стран западных, они себя считают мировым сообществом, они, в общем-то, позиция других государств их не интересует, по большому счету. Они хотели бы всегда для всех принципиальных событий, которые происходят в мире, формировать позицию. И есть страны, которые присоединяются к их позиции, и есть те, которые, ну, скажем так, находятся под властью, ну, в данном конкретном случае, русской пропаганды или еще чего-то. И поэтому пока не присоединились к тому, что им говорят западные старшие товарищи. Да? Поэтому позиция других стран их абсолютно не беспокоит. Они свою собственную позицию, скажем так, меняют и форматируют в зависимости от того, как они свои собственные интересы формулируют в той или иной части света. Поэтому у них появляются и двойные, и тройные стандарты. Так что здесь они очень последовательны. Все, что соответствует их интересам, является законным. Все, что не соответствует, это заблуждение. И все должны присоединяться, ну, скажем так, к правильной, к светлой, в их понимании, стороне.
Ну и еще один пример такой казуистики, малоприятный. То есть, когда ранее говорили американские и европейские военные чины, и политики тоже говорили, что, дескать, вот то оружие, которое мы передаем, не должно использоваться непосредственно против России, ну тогда вот был такой вопрос, дескать, Крым, они считают, что это не Россия, мы считаем, что Россия, или Донецк, Луганск и так далее. Но вот после того, что произошло в Белгороде, вопрос возник вот, или встал с новой силой, если хотите. То есть там уже понятно, что на американской технике, значит, снабженные и снаряженные разведкой Украины силы вторглись непосредственно уже на признанную уже и Соединенными Штатами территорию России. Вот как здесь быть? Вроде бы вот на пресс-конференции тот же Милли сказал, мы настаиваем на том, что у нас есть правила общения с Украиной, не применять применять наше вооружение на территории России. Мы не хотим распространения конфликта за пределы Украины. Как теперь это трактовать?
Только надо трактовать совершенно однозначно. Послушайте, но это заявление для СМИ. Но все же прекрасно понимают, что они поставляют это оружие для войны с Россией. С Россией, с Российской Федерацией. Еще раз напомню про Сунака, который на Мюнхенской конференции сказал: пусть вас не пугает то, что склады НАТО сейчас пусты. Все это оружие мы производили для войны с Россией, поэтому ну, оно там и находится. В чем проблема-то? Ну, пусты эти склады, да, все с вооружениями и с боеприпасами. Поэтому, конечно же, Соединенные Штаты в реальности никаких ограничений на Украину не накладывают.
Ну, хорошо, давайте вспомним множество случаев разнообразных. Вот Скрипали какие-нибудь. Еще чего-нибудь не доказано, суд не прошел. На Россию накладываются санкции за то, что она якобы, так сказать... Или там вмешательство в выборы. До сих пор непонятно, вмешивались, не вмешивались. Даже, по-моему, понятно, что не вмешивались в американские выборы.
Ну, теперь уже понятно, что не вмешивались.
А будет против киевского режима санкции? Они же используют подаренное оружие или там проданное оружие на территории другой страны.
Алексей, мы с вами уже не первый день знакомы.
Да, я понимаю, что риторический вопрос, извините.
Да. Ни я, ни наши уважаемые слушатели никогда не поверят в то, что вы как-то серьезно задаете этот вопрос. Потому что, ну, давайте такую хронологию слегка восстановим, да. Сначала первые там часы, даже день, по-моему, два, Соединенные Штаты говорили официально, что они просто не в курсе того, что происходит в Белгородской области. Они долго были просто не в курсе, не знали, что там произошло. Хотя мы прекрасно понимаем, что спланировать такую операцию без той же самой американской разведки, спутников и так далее просто невозможно. Соединенные Штаты постоянно говорят Украине, что они должны обеспечить контроль за тем вооружением, которое им передается. И Украина заверяет Соединенные Штаты, Евросоюз, которые активно поставляют оружие киевскому режиму, что все это находится под контролем, что это не уйдет в третьи руки, не попадет куда-то там террористам, в какие-то другие организации. Мы эти заверения постоянно слышим. Западные политики постоянно об этом говорят, постоянно убеждают своих избирателей в том, что все это под контролем, абсолютно под контролем западных кураторов, скажем так, Украины, и украинское правительство об этом заверяет. Дальше что мы слышим? Последние дни представители официальной там разведки Украины или Минобороны говорят: да мы не знаем, откуда они взяли это американское оружие, сами себе там места не находим. Вот думаем, откуда же оно у них появилось. Ну, кто-то вообще верит во все эти? По-моему, даже западные избиратели просто от смеха покатываются, когда слышат все заявления подобного рода. Ну, это все рассчитано непонятно на какую публику. Всем ясно, что над мировым общественным мнением, уже в данном конкретном случае, над мировым общественным мнением просто откровенно издеваются. Что Соединенные Штаты, что спикеры, так называемые вооруженных сил Украины, они просто издеваются, понимая собственную безнаказанность. Да? Вы правы, если бы Соединенные Штаты реально ставили какие-то условия Украины и хотели бы соблюдения этих условий, да уже немедленно бы они перекрыли бы им кислород, ввели бы какие-нибудь санкции и сказали все, что они по этому поводу думают. А так, ну, нет у них никакой информации, откуда появилось, но они вроде и узнать не пытаются. Так же, как до сих пор у них нет никакой информации, кто Северный поток взорвал. Ну, нету информации, не знают.
Ну, копают в направлении Украины все-таки. Вот только что новости прозвучали о том, что какие-то там данные о бронировании яхт, они как раз туда и ведут. Ну, а Украине все можно. Кстати говоря, вот вам ситуация. Северные потоки, да, взорвали, значит, имущество, в том числе и Федеративной Республики Германии. Сейчас они накопают эту Украину. И дальше что? Опять ничего, что ли? Ну, я понимаю, что...
Конечно, ничего. Я понимаю. Конечно, ничего. Послушайте, когда там что-то всплывет, реальные факты, они эти факты засунут под ковер и опять вернутся к версии, что это Российская Федерация сама подорвала свой Северный поток. Вот будьте уверены. Там либо ничего не будет, либо они в худшем случае вернутся опять к совершенно голословным обвинениям в Россию. Ну вот вы удивляетесь, но ведь в Америке же тем, кто обвинял Трампа в связях с Россией, а Россию в том, что Россия влияла на американские выборы. Ну кому-то что-то сделали, приняли какие-то меры, возбудили какие-то расследования, привлекли представителей спецслужб или демократической партии, которые активно распространяли эту версию, скажем так, или, может быть, какие-то СМИ, которые тиражировали ежедневно для своих избирателей эту версию русского вмешательства. Это оказалось фейком, может быть, им сказали, что вы распространяете фейки, да? Вы что-нибудь такое наблюдаете? Я уверен, что нет. Да, возможно, поскольку избирательная кампания в Соединенных Штатах вот-вот начнется уже такая полноформатная. Мы уже видим, сейчас кандидаты регистрируются, да, на выборы. Там ДеСантис решил пойти зарегистрироваться. Возможно, какие-то расследования и будут. Но завершатся ли они чем-нибудь? Не станут ли эти расследования опять только таким предвыборным ходом? Посмотрим. Я абсолютно уверен. Понимаете, вообще не в традиции американской политической культуры нести какую-то ответственность за свои действия. Им это даже в голову не приходит. Вот они Ливию разбомбили, потом Обама сказал, ну да, неудачное было решение, это же не получилось. Ну что, кто-то понес за это ответственность? Кого-то привлекли, страну уничтожили. Там огромное количество людей погибло. Потом страна погрузилась в пучину, по сути дела, гражданской войны. Кто-то за это ответил из американских политиков? Да нет, им даже в голову это не придет. Или с той знаменитой пробиркой, да, на Совете Безопасности ООН с оружием массового уничтожения в Ираке. Кто-то ответил? Я уже не говорю про уголовную ответственность. Но кто-то хотя бы политическую ответственность за это понес. Кого-то сняли с должностей этих политиков. Сказали, вот эти высшие должностные лица разведки дали недостоверные данные президенту. Они понесут ответственность. Тоже ведь нет. Это вообще, в принципе, американцам в голову не приходит, что за свои действия нужно нести ответственность. У них нет этого. В принципе, нет.
Строго говоря, не только им, потому что Тони Блэр сказал, что, дескать, разведка ошиблась. Британский премьер, по-моему, по поводу Ирака
ошиблись. Был. Уничтожили целую страну, погрузили ее в хаос гражданской войны, создали, по сути дела, на руинах этой страны исламское государство, которое дестабилизировало ситуацию во всем регионе, масса беженцев в Европе, куча отрезанных голов, ну и просто, ну, разведка ошиблась. Ну, бывает, не получилось.
Ну и теперь еще один момент, тоже, наверное, из такой пиар-сферы, а может быть и юридической тоже. Некоторые украинские деятели назвали президента России Путина военной целью, законной военной целью, такая вот есть формулировка. Ну а в Кремле это трактовали, соответственно, как теоретический режим о своих террористических устремлениях. То есть в ответ значит, мы их, ну, мы не только поэтому их террористами называем, но тем не менее, является ли объявление главы государства противоборствующей стороны актом терроризма или доказательством терроризма?
Знаете, ну, является, безусловно, но тут я думаю, что ситуация как-то, наверное, немного сложнее, чем нам кажется, потому что, когда я это услышал, мне сначала показалось, что это заявление просто какое-то неумное. Да? Ну, очевидно, угрожать России и непосредственно президенту страны, говорить, что он цель номер один, да, это либо какая-то совершенно безумная попытка какой-то безумной эскалации конфликта, в то время, когда все говорят о том, что надо как-то искать какие-то минимальные хотя бы точки соприкосновения, в это время по этой пресловутой зерновой сделке идут переговоры, да. Но потом мне почему-то, знаете, такая мысль пришла. Похоже, что это заявление, оно отражает какой-то внутренний конфликт между президентом, там, военными, разведкой. То есть что-то происходит внутри этой хунты, что они делают такого рода заявления. Ведь вот в некотором смысле, какой я могу сделать вывод, услышав такое от официального лица украинского, который представляет разведку, и говорит, что вот президент Путин является для нас целью номер один. Ну, в некотором смысле они, по-моему, объявляют президента Зеленского, президента своей страны, законной целью для Российской Федерации.
А он, ну, мы правда говорили, что наши, так сказать, руководители говорили, что мы не собираемся менять киевский режим. А разве президент не является?
Знаете, там было много на эту тему заявлений. Ага. Были заявления бывшего израильского премьера, да, который говорил, что это были заявления премьера израильского, который говорил, что, в общем, вроде как Зеленский не является для России целью. не является для России целью. И после этого Зеленский стал более так смело, что называется, выполз из своего укрытия и более смело стал появляться где-то. Но мне кажется, что просто украинская разведка напрямую указывает на президента Зеленского как на желаемую цель, делая такие заявления против президента Путина. Ну вот я это оцениваю так. Я считаю, что это какой-то конфликт, потому что независимо от того, что там говорят в разведке, я абсолютно уверен, что те лица, которые обеспечивают безопасность президента, и так действуют, исходя из режима, ну, там, наибольшей опасности в той ситуации, в которой сейчас находится наше государство, да, конечно, обеспечивается безопасность президента по там, самой высшей категории. Но такое заявление, оно для чего делается, да? Мне кажется, что он просто указывает нам на желаемую цель там, на Украине.
Ну, на самом деле, многие украинские вот деятели, принадлежащие к хунте, они просто вынуждены повышать ставки. Если они сегодня должны говорить более ярко, чем вчера, и более разнузданно, скажем так. Потому что для них вот пиар-составляющая происходящего во многом даже важнее, чем то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Не находите?
Я с этим, наверное, соглашусь. Знаете, я не являюсь там военным экспертом, я не могу оценить, вот этот рейд в Белгородскую область, он имеет какое-то военное значение или нет, но многие эксперты говорят, что никакого военного значения нет, а есть попытка информационно перекрыть бегство там остатков украинской армии из Бахмута, да, поэтому возможно, что это и так. Конечно же, информационно, скажем так, Украина воюет намного лучше, чем на поле боя. И хорошо, что это так. Хорошо, что это так, потому что все-таки в конечном итоге люди живут на земле. И кровь людей тоже проливается на земле. Поэтому очень важно именно землю Донецка, Луганска и Запорожья и Херсона очистить от этих выродков.
Еще один такой вопрос, я его уже задавал экспертам. Ну, у нас минутка еще до новостей. Вот скажите, должна ли Россия поддерживать нелегальные, даже террористические организации, которые воюют против наших противников и соперников, учитывая, что террористические методы употребляются против нас?
Я считаю, что Россия должна действовать в рамках международного права. Да, во всяком случае, такую позицию мы занимаем последовательно. И мы никогда не поддерживали террористические, действительно террористические организации, которые направляли свой удар. Что такое терроризм? Да? Это именно действия, в первую очередь, направленные против неопределенного круга лиц, да, против обычного гражданского населения с целью запугать и достичь каких-то политически значимых целей. Да? Вот это в первую очередь террористические акты. Либо против каких-то известных общественных там, деятелей, политики, культуры, искусства. Это тоже, да, террористический акт, потому что это символ определенный. Это не просто там, живой человек, что само по себе безусловно преступление. Поэтому я абсолютно уверен, что Россия никогда не будет поддерживать именно террористические государства. Но поддерживать тех, кто борется с колониальной политикой Запада, в разных частях мира, я считаю, что мы вполне можем. И это абсолютно оправданно и законно.
Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжим после новостей.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.